Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с трагедии в Башкирии, где 11 постояльцев частного дома престарелых погибли при пожаре. После мы с вами поговорим о том, что Мишустин подписал постановление по стабилизации цен на рынке продовольствия. После информационного выпуска у нас с вами на очереди Минстрой, который предложил условия для организованного завоза мигрантов строителей. И в конце поговорим о том, что проект «Трезвая Россия» насчитал 5 миллионов наркозависимых в стране, при том, что официально 600 тысяч, но официально нужно здесь оговариваться, что это те люди, которые зарегистрированы, то есть которые стоят на учете в наркодиспансерии или проходят лечение в наркологических клиниках. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Официальный курс евро на среду вырос на 60 копеек до 89,18. Так, да, бивалютная корзина есть. Доллар на 51 копейку вырос до 73 рублей 45 копеек, я округляю. Это данные Банка России. Так, еще спецпосланник лидера Южной Кореи. Визиты в Россию будем обсуждать после улучшения ситуации с ковидом. Россия и Босния и Герцеговина будут поддерживать решение проблем на Балканах дипломатическим путем. Так, доля кибератак из США на чувствительные объекты в России достигает 50% от общего числа. Об этом сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Так, и еще. Так, это исследование по перспективам депутатов на переизбрание в 2021 году. Об этом мы в «Умных парнях» поговорим подробно. И еще, так, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России выросла до 4,46%. Это финансовые новости от Центрального банка.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Башкирии 11 постояльцев частного дома престарелых погибли при пожаре. По данным источника ТАСС, спастись сначала говорилось, что спастись удалось только персоналу, но потом пришли разъяснения. Значит, по данным МЧС, одна сотрудница, которая в соответствии, значит, соответственно, по данным очевидцев, приходится дочерью владелицы этого пансионата, она смогла через окно вывести троих мужчин пожилых, которые в этом доме престарелых жили. Теперь по всей республике будут проходить рейды безопасности вот таких учреждений. Выяснилось, что в этом доме престарелых не было, была только сигнализация, но не было системы пожаротушения. Это был частный дом. Со слов главы Минсоца местного, Минсоцразвития, в реестре вообще не состоял, потому что это просто деревянный дом, который значился как служба помощи пожилым людям, но без проживания круглосуточного, а люди там жили. Вот 11 человек погибли. Мои коллеги поговорили с вице-премьером правительства Башкирии Линарой Ивановой. Предлагаю сейчас ее послушать, потом дальше пойдем.
Мы сделали запросы во все муниципалитеты с просьбой предоставить нам информацию о тех организациях, которые ведут деятельность на территории их городов и районов. Нам муниципалитеты ответили. То есть мы с налоговой отработали и получили полную информацию по этим АКВЭДам, то есть, по крайней мере, те, кто заявились по этим АКВЭДам. Вот. И, соответственно, данная информация была передана в прокуратуру, потому что это единственный орган, который в этой ситуации, только получив сведения о каких-то угрожающих жизни и здоровью граждан событиях, имеет право проверять. Ни один государственный орган вот просто так зайти проверить эти организации не может. А в первые 3 года деятельности у нас такой закон о правах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 294-й такой закон. По нему в первые 3 года деятельности вообще никто не может ничего проверять. То есть работай себе и работай. Вот глава республики нам поручил, и вот буквально в ближайшее время мы организуем такой, знаете, постоянный мониторинг, потому что, вот, ну, я бы так сказала, общественность поднимем на эту тему. И помимо того, что вот прокуратуре мы направили этот список, понятно, прокуратура со своей стороны будет какие-то действия предпринимать, а как бы вот мы уже с администрациями районов немножко в другом ключе будем отрабатывать, чтобы просто приглядывать за такими объектами, так скажем, соседи, да, то есть там какие-то старосты деревень, да, потому что это, как правило, располагается в сельской местности. Одним словом, эта трагедия, она нас просто вынудила, так скажем, поднять все силы на то, чтобы не допустить больше такого вообще.
Это Линара Иванова, вице-премьер правительства Башкирии. Александра Кузьмичева на связи с нами, координатор благотворительного фонда «Старость в радость». Александра, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Вот вице-премьер правительства Башкирии говорит, что нужно поднимать на это общественность, приглядывать за такими объектами. Плюс она объясняет, что эта организация была зарегистрирована в 2019 году, а там еще некие каникулы на проверку. Я пытаюсь понять, почему нет единых требований по пожарной безопасности? Почему это вообще в принципе происходит?
Именно по пожарной безопасности или вообще? Дело в том, что у нас нет никакого пакета требований к частным пансионатам вообще, и эта деятельность обязательному лицензированию вообще на сегодня не подлежит. Угу. Это предоставление социальных услуг, у нас лицензируются медицинские услуги, так. А для пансионата достаточно иметь соглашение с организацией, имеющей лицензию на медицинские услуги. А уж дальше повесят это соглашение на стенку в рамочке или будут люди получать медицинскую помощь, это зависит от множества факторов. У нас есть реестр поставщиков социальных услуг, угу. Но туда вхождение сугубо добровольное в любом регионе. И те бизнесмены, которые ведут такой бизнес, входят в этот реестр, как правило, в случае, если койки у них не заполняются другим способом. Вхождение в этот реестр позволяет получить к себе клиентов с государственной субсидией плюс 75% их пенсии, так же, как государственные пансионаты и дома престарелых получают клиентов. Но, как правило, спрос очень высокий, и койки заполняются в особенно не очень роскошном ценовом сегменте, заполняются и так. Скорее очередь стоит, чем есть недостаток клиентов.
Но все сводится именно к этому, что нет лицензирования, нет требований к частным учреждениям. Мне вообще кажется странным, что услуги, по сути, оказывают одинаковые, но форма управления разная. То государственное, то частное.
На самом деле, в тех странах, где система долговременного ухода уже отстроена и работает, угу. практически всюду есть как минимум частные пансионаты, либо есть только частные пансионаты, но они, во-первых, посчитаны. У нас нет вообще нигде никакого списка этих домов. Никто не знает, это по Российской Федерации может 30 тысяч коек, может 45 тысяч коек, может, угу. никто не знает. Вот это, конечно, очень странная ситуация, которая вот может стоить жизни людям. Эти пансионаты должны быть прозрачными для общества, не только для общественных организаций, они вот именно должны быть для контролирующих организаций прозрачны. Но у нас, к сожалению, кроме того, что их никто не считает, у нас и нет пакета нормативов, которые можно им предложить прямо завтра. Пакет нормативов для государственных учреждений не подходит, угу. чтобы его просто взять и перенести в эту сферу. Если все те нормативы, с которыми вынуждены считаться госструктуры, перенести сюда, то просто мы из серого рынка получим черный рынок. Так. Поскольку нужно очень долго разрабатывать такую систему для лицензирования, которая бы шла от человека. Ну и кроме того, вот иногда говорят, давайте все частные закроем и понастроим хороших и государственных. Угу. Нужно не только увеличивать количество государственных пансионатов или улучшать имеющиеся, нужно всю систему строить, ведь большинство из нас хочет жить дома. Так. И родственники обычно хотят в первую очередь ухаживать за своим пожилым человеком дома. Угу. Но с чем они сталкиваются? Очень мало способов поддержки на дому. Я не говорю сейчас именно о Башкирии, но пока у нас только 18 регионов, где начинается как пилотный проект система долговременного ухода. Вот с 22-го года она должна быть во всех 85 угу. регионах. Но если хотя бы 4 часа каждый божий день будет приходить сиделка, уже это большая помощь, и многим просто не понадобится частный пансионат. Если будут дневные центры, где бабушка с деменцией сможет провести день, пока ее родные на работе, где она не уйдет по морозу в тапочках, не примет таблетки 20
раз. Где за ней будут присматривать, да.
Так. Она будет накормлена, присмотрена в компании досуге. Вот, и потом ее вечером привезут домой, а там уже и родные пришли с работы, и родные не выключены из жизни. И вот когда у нас будет рынок сиделок нормальный, не так, что их ищут по объявлению, и потом одна просто плохо ухаживала, другая не кормила, третья привязывала, четвертая побила и ограбила, и ушла по своим делам, оставив в запертой квартире. Родственники начинают искать пансионаты именно потому, что вот спрос на них. Это ответ на такую общую неразвитость системы. Поэтому, конечно, пожилые люди в итоге платят своей жизнью нередко, но они платят не только за отсутствие именно пожарных каких-то правил локальных, правил пожарной безопасности. Получается, что им нужна вся вот эта система отстроенная, чтобы они жили долго и счастливо, и чтобы это время было не временем дожития, как оно бывает иногда сейчас в документах называется, а достойным временем, когда вы чувствуете себя человеком.
Александра, здесь еще вопрос. С вашей точки зрения, коррупционная составляющая какова? Ну, то есть ввели значит, в эксплуатацию, не приходили пожарные. Потому что то, что мы по лентам читаем, действительно, МЧС говорит, а у нас мы вообще не знали об этом существовании, о существовании этого объекта. Систем пожаротушения не было, сигнализация хотя бы была. Здесь есть коррупционная составляющая или просто все вот так закон отстроен?
Коррупционная составляющая, к сожалению, есть всюду, что в госсистеме, что в такой системе. Несомненно, если вы ищете пансионат и вам говорят, что оплата только наличными и договора никакого не заключается, то вот это уже совсем черная история.
Так.
Что касается именно пожарных, ну вот если, например, вы сняли коттедж в СНТ, поставили там койки, оборудовали кухню, дали объявление в интернете, нет пока такого закона, который вы этим нарушили. Вы это можете оформить как угодно, это часто оформляют как хостелы, как гостиничные услуги. Иногда просто ИП и ИП, до 50 человек, например, даже детские садики не лицензируются частные.
Так.
Вот. И получается, что это такая серая зона, где вроде ты ничего и не нарушил, а оснований для пожарной инспекции прийти в частный коттедж, пока никто не пострадал, тоже нет никаких. Конечно, да, соседи могут заявить, ну, на моей улице, я живу в Подмосковье, тоже стоит коттедж, так, о котором я знаю по объявлению из интернета, что это частный пансионат. Что может быть основанием, чтобы кто-то туда пришел? Более того, этот пансионат – это часть сети пансионатов, которых как минимум 10, и это только вот один подмосковный район.
Понятно. Спасибо большое, Александра. Принято. Александра Кузьмичева на связи с нами была, координатор благотворительного фонда «Старость в радость». Около 30 тысяч стоят в Петербурге такие пансионаты. На первых этажах домов они находятся. Да здесь, понимаете, Григорий, не важно даже, где они находятся, а важно соотношение безопасности. Ну, то есть, очевидно, что, условно, если какое-нибудь госучреждение где-то, может быть, как в каком-нибудь деревянном доме, то теоретически, наверное, и такого рода пансионат может быть в деревянном доме. Но вопрос, по документам они не оказывали круглосуточных услуг, а оказывали только услуги дневного пребывания. Это было. Систем пожаротушения не было. И это же не первый случай. Как только, действительно, здесь кто-то правильно отметил, как только морозы, сразу начинаются какие-то многочисленные пожары. Причина до сих пор неизвестна. То есть, по предварительным данным, это неосторожное обращение с огнем. Но, понятно, все осложнено, потому что дом этот деревянный сгорел, как спичка, просто дотла сгорел. Другое дело, что люди эти горят, люди эти погибают от нищеты, от забвения, в конце концов. Ну, а какие здесь меры можно принять? Как зима, так это было. На любые работы и учет нужны деньги. Если денег нет, то и работу отслеживать никто не будет, говорит 235-й. Обычная история. Куча погибших, так, из года в год. Года два назад в Красногорске спалили кучу людей, говорит Сергей. У меня есть подборка, но я просто не думаю, что сейчас ее нужно всю зачитывать. Вы можете тоже эти справки найти в интернете. Наверное, кому-то было нужно, говорит 789-й. В смысле? Спалить пожилых людей? Не думаю. Вы понимаете, всегда такие истории, конечно, рассматриваются с точки зрения того, а можно ли это было предотвратить. Но я обращаю ваше внимание, что частные дома деревянные горят каждый день по нескольку раз. Это же не означает, что и там гибнут целыми семьями. Это не означает, что это кому-то надо. Чаще всего это неосторожное обращение с огнем, проблемы с электричеством, когда короткое замыкание происходит, или какие-нибудь проблемы с обогревателями, например, некачественными. Вот это происходит зимой. Здесь, не знаю, будут ли искать, действительно проверять такую версию, что это, я не знаю, спор хозяйствующих субъектов, и кто-то на такое чудовищное преступление пошел. Но, как говорят, на втором этаже начался этот пожар, все сразу же заволокло дымом, и вот эта женщина успела вывести троих, и сама спаслась, то есть четверо. 11 погибли. Будем за этой историей следить, но пока предлагаю к продуктам перейти.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, президент на прошлой неделе поручал правительству разработать меры по стабилизации цен на рынке продуктов питания и по ряду товаров. И вот что сегодня стало известно. Михаил Мишустин подписал постановление по стабилизации цен на рынке продовольствия. Планируется, во-первых, заключить соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло. Правительство также вводит субсидии для мукомолов на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Кроме того, Кабмин устанавливает тарифную квоту в 17,5 миллионов тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Пошлина на вывоз пшеницы в размере 25 евро за тонну будет действовать с 15 февраля по 30 июня. И Минэконом еще параллельно вносит в правительство документ о введении экспортной пошлины на подсолнечное масло 15%, но не менее 135 евро за тонну. Валерий Миронов на связи с нами, замдиректор Института Центра развития Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Валерий Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, это исчерпывающие меры, потому что мы же понимаем, что в цену еще закладывается, значит, не само сырье, закладываются горючие смазочные материалы, закладывается упаковка, переработка. Или вот этого действительно достаточно?
Ну, в краткосрочном плане этого может быть достаточно, но если эти ограничения будут достаточно долго поддерживаться, то, конечно, это может сказаться на других товарах. То есть розница поднимет цены через какое-то время, может быть, через несколько месяцев, на другие товары плавно, чтобы компенсировать себе убытки. Потому что, конечно, полностью учесть значит, все те затраты, которые растут и вызывают повышение цен на продукты питания для бедных, прежде всего, это трудно сделать, потому что это же не только влияние курса, не только импорт, но это и, как вы правильно сказали, другие составляющие себестоимости. Кроме того, контроль цен тоже весьма сложен, самого уровня цен, так как кассовые аппараты не учитывают разного рода скидки и надбавки, промо-надбавки, промо и всякие акции, которые, так сказать, происходят и так далее. Поэтому трудно реальную цену оценить даже государственному органам в условиях их вооруженности всеми достижениями цифровизации.
Валерий Викторович, а наш слушатель спрашивает, почему только сахар и масло?
Ну, я думаю, что именно вот в силу того, что все понимают, в том числе и чиновники, что контроль цен в рыночной экономике – это не панацея и не та мера, которая органически соответствует духу современной экономики. Поэтому это скорее такая вот, ну, своего рода, если можно так сказать, промоакция правительства, показать заботу, так сказать, о трудящихся. Но это и правильно, ведь берутся два товара, по которым наиболее сильно выросли цены. Там до 70% мы видим выросли цены. Это правильно, какие-то скачки нужно урезать прямыми мерами. Ну, а в целом, конечно, контроль – это не главное. Контроль за ценами – не главная, значит, составляющая рыночной экономики. Это дестимулирует переток капитала в высокодоходные сектора и может обернуться резким ростом необоснованных проверок для бизнеса. Кроме того, значит, понятно, что несетевые магазины трудно контролировать, как бы с точки зрения цен, ну и, соответственно, много дыр вот в этих мерах, но их нужно принять и показать действительно, что на рынке есть несовершенство, есть монополии, есть какие-то вещи, которые связаны с эпидемией, с, так сказать, тем, что транспортировка нарушается, может нарушаться, и какие-то процессы на мировом рынке происходят, да, но это нужно делать в меру, конечно. Все-таки рыночная экономика – это инициатива и конкуренция в условиях свободного движения цен.
Да, но при этом есть страны, которые все равно вводят какие-то заградительные пошлины для того, чтобы сдерживать рост цен на внутреннем рынке. Потому что даже президент говорит, что он это считает попыткой подогнать внутренние цены под мировые. А это действительно можно разделить. То есть за границу мы продаем так, а внутри мы покупаем по другим ценам. Ну, в смысле, по таким же. А по другим не можем.
Ну, конечно, конкуренция, она от нее отгородиться очень сложно, и в то же время и перегнуть здесь палку нельзя, потому что вот сейчас правительство хочет получить право напрямую регулировать цены при их росте на 10% вместо 30%, вот как по инструкции, по-моему, 2010 года, которая до сих пор не применялась. Вот, но если будет рамка вот такая в 10% и уже вмешательство, то, конечно, это приведет к хаосу на рынке, и здесь это нужно минимизировать однозначно.
А с вашей точки зрения...
И можно помогать бедным, можно помогать бедным, используя тот же мировой опыт, ту же ситуацию, те же примеры мирового рынка, о которых вы говорите, но уже в плане продовольственных ваучеров. У нас не обязательно их называть карточками, чего все боятся.
Валерий
Викторович,
чтобы
не вспоминать 90-е, да, или конец 80-х.
Валерий Викторович, но здесь важно понять все-таки, причина в росте цен действительно мировая ситуация, или, как вы говорите, там, я не знаю, розница какую-то маржу себе повышает, ритейл тот же самый?
Слушайте, нельзя обвинять розницу, что она повышает маржу, потому что это дает сигнал производителям, у них тоже маржа может быть выше при прочих равных, они будут увеличивать производство. Так работает рыночная экономика. Но в данном случае проблема в чем? Проблема в колебаниях курса из-за там разных причин, в том числе из-за падения цен на нефть, из-за угрозы санкций. И курс, он, когда курс падает, мы понимаем курс рубля, то это через импортные комплектующие для выращивания там продукции, растениеводства, животноводства. Потому что мы не все производим у себя, даже если здесь конечный продукт получается. Туда, брень и прочее, мы завозим по импорту, они дорожают, это сказывается на ценах. Ну вот это и сказалось. Колебания курса происходит с лагом в несколько месяцев. Помните, у нас курс доходил до каких по евро, по доллару пару месяцев назад, до каких значений? Вот это сказалось, конечно.
Но потом-то стабилизация все равно кое-какая произошла.
Да, да, но курс с лагом сказывается после того, как товарные запасы рассосутся, закупленные по старым ценам.
А с вашей точки зрения, как долго может устанавливаться действие заградительная пошлина?
Ну, сейчас она установлена до конца, по-моему, первого
июня.
Квартала.
За июня,
да, ну, да,
второго.
До конца первого квартала, что-то до июня, да. И, ну, в общем, на полугодие плюс один месяц, да. И, соответственно, я думаю, что дальше все пройдет, потому что, ну, во-первых, фондовые рынки растут, а инвесторы их не обманешь, они понимают, что ситуация на мировом рынке улучшается. Есть, ну, есть как бы свет в конце тоннеля из-за того-то, что... Ну, как бы устаканится отношение США и Китая, возможно, и что, в общем-то, пандемии, может быть, ее удастся новыми вакцинами побороть. Поэтому вообще вот такие скачки, которые были у нас раньше, три раза уже такое было с продуктами питания, с гречкой и так далее, начиная с 2006 года, три раза это длилось не так долго. Это длилось не так долго, это в основном сезонный фактор, сезонные колебания. Длились 2-3 месяца, и потом все проходило.
Попытки искать какой-то картельный... Понятно. Попытки искать какой-то картельный сговор. Логично или нет?
Ну, картельный сговор, с ним надо, конечно, бороться, потому что у нас очень много картелей, у нас очень много госкомпаний мощных, которые могут сколачивать картели. С ними надо бороться однозначно. Для этого есть ФАС.
Но просто я вспоминаю историю, по-моему, двухлетней давности, у нас буквально 30 секунд, когда резко повысились цены на топливо, их довели до какого-то значения и заморозили на некоторое время, а потом они все равно пошли вверх.
Ну, в том-то и дело, что сила игроков на рынке, она достаточно велика, и государство не может и долго противостоять этому. Ну, и тем более надо понимать, что ФАС ФАСом, как говорится, но у нас есть достаточно серьезная конкуренция, из-за того, что рынок открыт для иностранных, так сказать, производителей, так. Это хорошо в этом плане. И поэтому рано или поздно силу конкуренции все урегулируют. Поэтому нужно скачки временно нивелировать, но все-таки ориентироваться на конкуренцию, только там можно сильные мускулы себе вырастить.
Понятно. Спасибо большое, Валерий Викторович. Валерий Миронов был с нами на связи, замдиректор Института Центра развития Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. 14:30 новости, потом ваши смски зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем. Подписание, кстати, соглашения о стабилизации цен на сахар и масло ожидается в среду. Это источники РИА Новости, знакомые с ходом обсуждения соглашений, говорят. Так, производители и торговые сети должны до 20 декабря заключить соглашение для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Источники РИА Новости говорили, что компаниям рекомендовано держать розничные цены на масло не более 110 рублей за литр, на сахар не более 45 рублей за килограмм. Только другой момент. Если сейчас в магазине действительно можно купить подсолнечное масло, бутылку, ну, не знаю, по акции, там, за сколько, за 75 рублей, не означает ли, что это же самое масло к моменту подписания вот этого соглашения будет резко стоить 110, но не больше? Тоже вопрос, а как формируются вот подобного рода соглашения. Так, Эндрю пишет, в рыночной экономике нечего сдерживать и не получится, и слава богу. Ничего не понял, но предчувствие нехорошее, говорит Панк 13. Так, еще. Монополии будут вздувать цены, государство должно субсидировать бедных для покупки подорожавших продуктов, говорит Михаил. Слушайте, ну инструмент ввода ограничительных пошлин, он довольно... распространенный в рыночной системе как раз. Другое дело, что это не постоянная история, конечно же. Подогнать бы зарплаты под мировые, вот было бы дело. Лёва, вы про какие мировые говорите? А то, знаете, под мировые кто-то про Швецию подумает, а кто-то про Мозамбик. Поэтому я бы на вашем месте все-таки конкретнее бы запросы посылала в пространство. Так, еще. Так, на любые работы учет, непонятно, что это такое. Вам не кажется, что запрещать наживаться при капитализме, это как-то нелогично? Это же рынок, не нравится, не покупай, говорит 235-й. Слушайте, ну, везде есть определенные ограничения. Если бы не было каких-то ограничений, я думаю, что литр масла мог бы стоить и 1000 рублей, понимаете? Вот, ну, хотя там какое-нибудь трюфельное так и стоит, я говорю про подсолнечное. Вот, у нас не продукты дорогие, это мы нищие, говорит 235-й. Так, не сахар, на сахар надо налог ввести, вредный продукт, говорит Дмитрий. Ой, давайте вот без ЗОЖа пока что здесь, потому что сахар в любом случае используется, понимаете, даже в каком-нибудь, что там говорили про макароны по-флотски, да, хорошо, я про болоньезе скажу, даже туда добавляется сахар, чтобы снизить кислоту. Поэтому если вы будете вводить налоги на сахар, понимаете, даже ваши самые любимые мясные блюда могут подорожать, как в ресторане, так и дома, как составляющие, понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Что вы имеете против Мозамбика? Я ничего, я там никогда не была, только на карте знаю, где эта страна находится.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь про стройки. Минстрой предложил условия для организованного завоза мигрантов-строителей. Министерство внесло в правительство предложение по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов. Коммерсант об этом пишет, добавляет, что, по сути, всю ответственность за иностранных рабочих предлагается возложить на строительные компании, потому что они подают запрос на квоты. Они должны будут обеспечить получение мигрантам справки об отсутствии коронавируса. Так, ну и вообще вся цепочка пребывания человека здесь будет целиком и полностью на застройщике, на заказчике. Другое дело, почему вдруг вот этот вопрос о точечном ввозе иностранцев сюда возник? Потому что массовый отток иностранцев произошел, дефицит рабочих рук, говорят, там до 1,5 миллиона человек, на стройках примерно 160 тысяч не хватает, об этом говорил вице-премьер Марат Хуснуллин. И он же говорит, что несмотря на то, что стоимость как раз зарплаты в этом секторе поднялись средне с 50 тысяч до 90, местные идти не хотят, а иностранцы уже уехали, поэтому предлагают точечный завоз. Вадим Кожинов на связи с нами, президент Федерации мигрантов России. Вадим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Поедут целевым набором, как вы считаете?
Конечно, поедут. Самое главное, чтобы были более-менее понятные и выполнимые условия. То есть, в любом случае же это некое предложение, оно пока не сформировано и не определен порядок, да, пересечения. То есть, может быть, обяжут иностранцев сдавать перед отъездом на ковид. Может быть, здесь по прилету, как вот, например, сейчас сдают граждане России, да, после возвращения за границы. Может быть, какую-то там обсервацию придумают. То есть мы пока не понимаем, какая будет методика, если все-таки это будет принято. Потому что, на самом деле, инициатива-то прекрасная, но надо, чтобы она дошла до реальности, да, до дела. И вот, во-первых, надо, чтобы это произошло, а во-вторых, определен был порядок. Так. Если он будет выполнимый, даже достаточно тяжело, но выполнимый, я уверен, что поедут и очень массово. Потому что точно так же, как у нас, здесь очень сильно не хватает мигрантов. Точно так же мигрантам у себя дома очень сильно не хватает денег, которые они с удовольствием заработали, отправили домой.
Вадим, а здесь вот момент интересный. Они уехали, потому что здесь все остановилось, или они уехали, потому что им перестали платить? Я пытаюсь понять разницу между тем, как они приезжали сюда раньше, и как их сейчас предлагают целевым набором привозить.
Смотрите, Евгений, я понял вопрос. Я бы чуть по-другому это сформулировал.
Давайте.
То есть у нас есть, может быть, две категории. Одни, которые просто не приехали. То есть у нас традиционно где-то на 20% рост мигрантов в летний сезон. То есть люди приезжают работать там в сфере дачного строительства, каких-то садово-огородных всяких эти тем, грядки копать, там заборы чинить, да, сельхоз все у нас работы, да, причем это не только частные, это и большие фермерские хозяйства, там, да, как колхозы, совхозы. Эти люди традиционно приезжали там в апреле, там, самый конец марта, апрель, на эти работы. 24 марта были закрыты границы, они просто не приехали. И мы весь летний сезон испытывали большой дефицит рабочей силы, традиционно которая приезжала именно вот на сельхозработы. То есть и помимо этого дефицита, вот мы встречались, в общем-то, недавно группы, вот все послы были, которые основные, да, страны-доноры. Вот, мы оцениваем убытие с начала пандемии в 350 тысяч человек. То есть каждый сказал, сколько самолетов улетело, вот эти вывозные рейсы, будем так говорить. Ну, сейчас они чартеры просто, да, можно билет купить, улететь домой. То есть у нас, если мы говорим, что там 500 000, может быть, 800 тысяч не приехало, их не хватало все лето, будем так говорить, и еще уехало 350 тысяч. Поэтому вот этот недостаток в миллион я полностью поддерживаю, оцениваю примерно так же, с этими цифрами согласен. Вот. И, конечно же, надо как можно быстрее нормально открывать границы, чтобы экономика стабилизировалась, балансировалась. То есть, с одной стороны, у меня сейчас такой звездный час, то есть из-за этого там я 5 лет ругался со всеми подряд и на тему, что вот зачем мигранты, пусть работают местные. И очень сложно было возражать, что местные работать не будут. Но теперь, как бы, в этом убедились абсолютно все, что местные работать не хотят. И теперь вот, ну, некий звездный час, то для экономики это очень плохо. То есть лучше давайте откроем границы, пусть опять со мной ругаются, что будут работать местные, хотя это, очевидно, не так. Но зато хоть экономика будет работать.
А у вас есть ответ на вопрос, почему местные не хотят?
И
сколько не хотят? Ну, как бы, какой процент все-таки хочет, а какой не хочет? Я не знаю. Там.
Смотрите, очень сложно оценить тот процент, который хочет, он работает. То есть как только человек говорит, я не могу найти работу, вот он работать не хочет. То есть 100%. Вот это самый простой критерий. Я часто хожу куда-то на телевидение, там звонят в студию, ну, там, со всей стороны люди. Я уж не знаю, насколько они подбирают звонки максимально скандальные или действительно честно пускают в эфир. Это, к сожалению, они не узнают. Но очень часто звонят, вот, я там 2 месяца не могу найти работу, я там в Ростове. Я сразу отвечаю, у нас в Ростове есть заявка с Ростова на 1000 человек там, на такое-то предприятие. Почему вы туда не идете? Ну, уже, ну, мухрю, все сдулся, как бы, да, то есть вот у нас, если зайти на сайт, у нас сейчас 1020, наверное, уже вакансий, и коммерсанты едут постоянно, пожалуйста, пожалуйста, я говорю, мы, во-первых, не занимаемся каким привозом мигрантов, организацией этого привоза, мы к этому не имеем никакого отношения, те, кто здесь, мы работаем с ними, вам надо идти, там, не знаю, в посольство, там, какое-то еще, может быть, какие-то есть фирмы, которые этим занимаются, это не мы. Но они все равно идут, пожалуйста, пожалуйста, этому 500 человек, этому 1000, этому 2000.
Может быть, они сами ищут, где дешевле, а, соответственно, ну, как говорят, да, с мигрантом гораздо проще, можно и в карман денежку положить, можно и страховочку не давать, а местные попросят по КЗОТу оформиться.
Нет, я думаю, что условия давно одни, на те работы, где работают мигранты, там почти везде сдельная оплата труда. Поэтому нельзя сказать, что как бы, платят меньше. Более того, если мы смотрим именно на как бы, по итогам месяца, мигранты обычно зарабатывают больше местных, но просто они больше работают. То есть, если взять ту же стройку, там, условно, один кирпич стоит рубль, там, положил 1000 кирпичей, получил 1000 рублей.
Вот ой, ну, вас послушать, больше. Вадим, получается, что местные, вы сейчас скажете, что местные ленивые, а, значит, мигранты не ленивые.
Именно так я и скажу, безусловно, но ленивые не все. То есть, не надо говорить, что у нас все местные одинаковые, все одинаково ленивые. Но ленивых очень много, и от них как раз больше всего шума. Те, которые не ленивые, они работают, лишних слов не говорят, нигде не скандалят, все у них хорошо и нет проблем с доходами. А вот как раз ленивые, которые хотят ничего не делать, получать деньги, от них вот максимальный шум, звонки в прямой эфир, какие-то письма там, не знаю, в Минтруд, вот, и их на самом деле не так много, но даже если их там 5% от всего населения, то это 1 000 000 людей, и они создают вот этот фон достаточно как бы плотный такой, да, неправильное восприятие. Мы сейчас проводим очень большое исследование совместно с МГУ. И одним из как бы основных целей и задач я ставлю то, чтобы у меня были конкретные аргументы по доходам мигрантов, по занятости, чтобы как только возникали вот какие-то такие разговоры с журналистами или где-то еще, в каких-то экспертных советах,
так,
чтобы я мог прям четко опираться, что, ребят, вот это не надо рассказывать, вот мы исследование провели, и вот как бы его результаты. Оно подробное, оно федеральное, качественное и...
Но вы говорите, что условия, да, вы говорите, что условия примерно равные, но условия равны с точки зрения того, как относятся к мигрантам, которых считают бесправными людьми, или все-таки условия на стройках равны, что иммигрантам даются какие-то гарантии?
Смотрите, мы не только говорим про стройки. Вот у нас, например, сейчас есть заявка, автомобильный завод, у них цех по сборки вот эти электрики, да, то есть вы там какие-то провода выкладываете ровненько, да, там какая-то колодочка, все собираете, да, вот получается жгут электропроводки. Они просят 400 человек в этот цех.
Ну.
Это вы в тепле, у вас тепло, светло, там не надо ничего таскать тяжелое.
Вот я сама знаю, электрик сейчас очень сложно найти, это правда, но если про стройки все-таки...
Обучение две недели, неквалифицированные, да, вы собираете один и тот же проводок так за день 1000 раз. Ну, окей, вы там 5-6 испортили, потом у вас дело пошло, и вы делаете... Ну, такую механическую, простейшую работу.
Угу.
То есть вы как бы там, не то, что вы где-то на холоде грузите какие-то мешки, там какой-то цемент, да, вы в тепле. Они говорят, дайте нам надо срочно 400 человек. Но я им отвечаю то же самое, ну, как бы, где я их вам возьму.
Но
они все равно как-то видят в нас какой-то шанс, и вот идет сейчас бесконечный поток бизнесменов, просят, какие-то бутылки привозят, пожалуйста, пожалуйста. Я говорю, да, ну нет людей, ты, ну правда нет.
То есть, что, бутылка нет за человек, что ли?
Нет, ну дешево. Просто, вот, Вадим Викторович, вам, допустим, условно, он едет там, Кавказ, вот нашего коньяка, там вам там еще что-нибудь, пожалуйста. То есть, ну, вот так как бы просто как вместо здрасте, да?
Но все-таки,
вот,
да, примерно равные условия. Я так понимаете, мигрант воспринимается именно с точки зрения стройки и как сотрудник ЖКХ, поэтому я на это обращаю внимание. Примерно равные условия – это все-таки не равные условия.
Мне кажется, они абсолютно равные. Тут, смотрите, какой момент, что вот взять, опять же, вот другую сферу. Возьмем такси.
Ну,
у нас есть эконом, там в основном мигранты, там так будет как-то чуть погрязнее, там попроще и так далее.
Там лицензии не будет, там лицензии,
да,
не будет.
Да нет, лицензии будет у всех, иначе Яндекс его не пропустит. То есть, вот, тут вопрос не в этом, да, вот есть один класс. И вокруг этого эконом-класса существует тоже миф, что нужно работать 30 часов в сутки, чтобы заработать там 3 копейки.
Это, да, не миф, это не действительно так.
Ну нет, все-таки, ну, да, все-таки нет. Вот. А дальше получается, у нас есть комфорт плюс и бизнес, где мигрантов нет вообще.
Ну,
где все позитивные, улыбчивые, щекастенькие, все у них хорошо, и там точно так же требуются водители.
Так.
Но если местные вот как бы хотят, вот идите в комфорт плюс бизнес, все таксопарки говорят, нет людей, нет людей. И там чистота, порядок, хорошие цены, все нормально, и все таксисты говорят, да я прекрасно зарабатываю. Просто как бы вот это огромная тема, это надо отдельно обсуждать, может быть, делать какую-то большую передачу и называть ее «Потеря трудового навыка».
Потеря трудового навыка, любопытно, кстати, да, то есть люди,
ну,
не,
да,
хотят
потому
трудиться.
Что люди, то есть, они не хотят, поэтому очень, вот помните, Прохоров выдвигал идею 60 часов в неделю работать. Ну, вот давайте по-честному, мы с вами, согласитесь, так и работаем. Я не верю, что вы работаете 40, и я не работаю 40, я работаю 60.
Ну, я сегодня я работаю 12, 10. Например, да, так.
Ну вот, да, то есть 60 часов в неделю, это 12 часов в день, если пятидневка. Мы еще и по субботам можем выскочить куда-то, да, мы можем в воскресенье на конференцию сходить, нас могут куда-то дернуть, да, то есть мы работаем 60 часов в неделю, это
у нас
нормально.
Нет конкуренции среди мигрантов в нашей сфере, понимаете, в чем дело-то,
не
Вадим, это
плане,
разные
это
вещи.
Другое. И вот как бы вот мы с вами, вот мы местные жители, граждане России, мы вот родились, выросли, мы работаем 60 часов, считаем это нормально. Но когда Прохоров это предложил, вы вспомните, как лентяи сразу загудели. Да как это так? Да мы будем работать 60 часов. Да что это такое? А это нормально. Вот я работаю так, вы работаете так. И я считаю, что это абсолютно норма для нормального человека работать 60 часов в неделю. Но лентяи не хотят. И очень активно протестовали. А с тех пор прошло еще сколько лет, лентяи еще сильнее обленились. Я думаю, если сейчас это выдвинуть, они вообще там, не знаю, правительство свергнут, придут в коллабе. То есть, ну вот так вот все устроено у нас.
Понятно. Спасибо. Ваша точка зрения ясна, Вадим. Благодарю вас. Вадим Кожинов был с нами на связи, президент Федерации мигрантов России. Ну, конечно, есть о чем и поспорить, и все. Я бы еще поспорила с Вадимом, потому что, конечно, во-первых, без лицензии люди совершенно спокойно работают в такси, на собственном опыте знаю. А что там еще? А вот по поводу равных условий тоже штука такая. Таксисты и в машине ночуют. Может быть, местные справедливо не хотят ночевать в машине, но потому что у них есть квартира, у них есть семья, в конце концов. А сюда же человек приезжает просто, чтобы заработать, а семья у него там, и поэтому, а что ему делать дома? Он и может поработать 15 часов, он может поработать 20 часов, в конце концов. Я против 60 в неделю, моя жизнь — это не только работа, говорит Роман Штутгарт. В Европе работают мигранты, но там нормальные пособия по безработице для местных и сограждан. Так, на одной стороне медали растущая быстрыми темпами безработица, на другой стороне медали куча невостребованных рабочих мест. Причем места эти не требуют особой квалификации. Вы не идете на данные места. Из этого следует, что не так уж все и плохо. И сказки о беднеющих россиянах — это все плач Ярославна. Нет, Алексей Морозов, я с вами не согласна, потому что действительно чаще всего люди говорят, что они не хотят идти на те условия, которые были, например, у трудовых мигрантов. Те условия справедливо устраивали заказчиков, то есть там подрядчиков, грубо говоря, да, там, я не знаю, 3000 рублей квадратный метр под чистовой отделать. А кто-то говорит, а моя квалификация стоит 7, я институт оканчивал какой-нибудь, вот. А ему говорят, ну извини, мы не можем. Он говорит, а у меня семья, я меньше не могу. Ну, извини, кого-нибудь еще найдем. Ну, это же демпинг рабочей силы, разве нет? Давайте, ну, парочку буквально примем звонков и пойдем дальше. Здрасте, алло.
Да, здравствуйте, Руслан
Красногорск. Да, Руслан, слушаю вас.
Дело работы 60. А другое дело зарабатывать, работая 60 часов.
Согласна.
То есть, если заработать, и можно поработать и без выходных, и целый месяц без выходных, и все остальное ради какой-то идеи.
Не, можно месить, вот цемент 60 часов, да, цемент 60 часов можно месить.
А если всю жизнь работать по 60 часов, ну тогда это надо посвятить себя работе. Например, если бы я был артистом и выступал на сцене 60 часов в неделю, я получал от этого удовольствие, что я популярен, все остальное, звезда.
Мне кажется, это быстро, это напряг, это все равно быстро проходит, поэтому это тяжелая работа. Я, конечно, я знаю, что вы сейчас будете говорить, да что там такое, поговорили в эфире 2 часа, и все. Вот, но не совсем так, понимаете? Такое чувство, что человек только слышал где-то про 60 рабочих часов, 235-й, 60 часов или 80 часов, а детей когда воспитывать? Еще раз, 235-й, речь идет о мигрантах, которые приезжают сюда, мужчины, оставляя своих жен там, с детьми. Там, в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизии, неважно. Здесь они тоже могут какую-то семью завести. Но чаще всего их семья официальная находится там. И поэтому здесь им что делать? Им здесь работать. Поэтому они здесь работают по 60 часов в неделю, понимаете? А может быть и больше. Именно поэтому на такие условия не согласны местные. В чем проблема-то возникает? Если человек работает 60 часов в неделю, называет других лентяями, значит, он не очень работает. Физически стройка, курьерство, грузчик, 60 часов, это звучит тяжелее, чем 60 часов в офисе, говорит Тони. Согласна, конечно. Так, что тут еще? Предлагаете же, чтобы женщины помогли, выручили опять, говорит Панк 13. Так, а кто детей-то воспитывать будет, Панк 13? Понимаете, все закольцевалось. 7373948, телефон прямого эфира. Ой, ну давайте, ладно, еще вижу, сколько звонков, господи. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, я бы, если честно, удивился бы, если бы президент мигрантов бы говорил что-то
что?
Против мигрантов.
А что? Согласен. Нет, а что против? Нет, подождите, стоп. Никто не просил кого-то говорить против или за. Я выступаю всегда за конструктив в диалоге, понимаете? Если вы за мигрантов, объясните, почему вы против местных. Если вы за местных, объясните, почему местные не идут. Понимаете, в чем дело? Это не такая дискуссия, что один плохой, другой хороший. Нет. Проблема существует, ее решить пытаются. Вот Минстрой предлагает условия для организованного завоза мигрантов-строителей. Вадим Кожинов с его точки зрения объяснил как бы логику того, почему местные не идут, а мигрантам нужно. И поэтому целевой завоз поможет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России насчитали тем временем 5 миллионов наркозависимых, причем число несовершеннолетних среди них выросло более чем на 60% за последние 5 лет. Такие данные содержатся в докладе федерального проекта «Трезвая Россия». Эксперты заявляют, что официально в России зарегистрировано 600 тысяч наркозависимых. При этом по результатам соцопросов наркотики потребляют 7,5. Наиболее близкое число к реальности – 5 миллионов. Расхождение объясняется тем, что из 10 наркозависимых на официальном учете стоит один. Это в диспансере или в клинике официально находится. Юрий Сиволап, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого государственного медуниверситета имени Сеченова. Юрий Павлович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
У нас прям 4 минуты с вами, поэтому давайте, наверное, недолго придется. Можно ли побороть наркоманию и как?
Ну да, необходимо предлагать лечебную помощь пациентам, которые употребляют наркотики.
Лечебную помощь, так. Ну, не все, видимо, идут.
Так. Простите?
Не все, видимо, идут получать эту помощь.
Не все идут, безусловно, но не все люди с гипертонией идут получать помощь, не все люди с диабетом будут получать помощь. Надо мотивировать, надо привлекать, надо делать так, чтобы сама система наркологической помощи была привлекательной, чтобы не было наркологического учета, который совершенно никому не нужен, чтобы не было неприятных для пациентов и небезопасных для пациентов подходов к лечению. Чтобы не было никаких социальных последствий, чтобы лечение могло быть анонимным. Вот это в первую очередь.
Но, Юрий Павлович, смотрите, а как без учета все-таки? У нас же учет тоже существует онкозаболевших, людей, страдающих сосудистыми какими-то заболеваниями. Почему здесь-то не нужен никакой учет? А главное, он не отражает реальность. Видите, соцопросы 7,5 миллионов человек, а по факту его 600 тысяч.
Но дело в том, что если мы возьмем онкологический учет, который тоже сам по себе сомнительный, вообще сомнительная система диспансерного учета в любом разделе клинической медицины, но, по крайней мере, там имеется в виду, что пациенты смогут получать доступ к лечебной помощи, хотя, на мой взгляд, для того, чтобы людям помочь лечить любое заболевание, включая злокачественную опухоль, для этого диспансерный учет не нужен.
Так.
Но диспансерный учет это то, что отпугивает наших пациентов, они уходят в тень, они из тени не выйдут до тех пор, пока учет будет существовать. И мы эту проблему не решим.
А у людей есть потребность лечиться от наркозависимости?
Очень многие люди хотят лечиться, но они боятся идти в государственные клиники, потому что они боятся методов лечения, которые у нас, к сожалению, далеко не идеальны. И они боятся наркологического учета и социальных последствий. То есть они потом не смогут получить доступ к, ну, к различным социальным возможностям.
Ну, у них будет, да, метка, что называется. Юрий Павлович, а тут наш слушатель Андроник говорит, а не проще ли причину появления искоренять, а не с последствиями бороться?
Ну, причин очень много. Как в основе любого заболевания лежит множество причин, и поэтому необходимо, конечно, проводить профилактику. Ну, предупреждать сердечную заболеваемость.
Также и наркоманию можно предупредить.
Ну, в какой-то мере, да, она в какой-то мере отражает социальное неблагополучие, в какой-то мере она отражает личное неблагополучие. Наркомания чаще развивается у людей, у которых есть психологические проблемы, либо психические расстройства, депрессия, тревога. Если все это лечить, то, разумеется, мы можем уменьшить количество заболевших наркотической зависимостью.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Павлович. Юрий Сивалап был с нами на связи, доктор медицинских наук и профессор кафедры психиатрии и наркологии университета имени Сеченова. Я знаю нескольких желающих, говорит подозрительная сова, в смысле желающих, которые хотят лечиться от наркозависимости, имейте в виду. Так, с учетом на работу никого не возьму, Дмитрий Элсталь пишет. 5 миллионов, чего не миллиардов, хотят больше денег из бюджета, поэтому и завышают, говорит Руслан. Нет, Руслан, система подсчета, понимаете, в чем дело? Еще раз, в диспансеры... В наркодиспансерах и в клиниках только это официально люди, которые пришли, поэтому оттуда получают информацию, понимаете, сколько наркозависимых. А кто лечится от наркозависимости? А люди, которые просто поучаствовали в соцопросе, их спросили, хоть раз пробовал, например, да, там, а часто пробовал, да, а употребляешь, он говорит, там, да, и все. И вот это ложится в основу той статистики, которую организация «Трезвая Россия» и представляет. Правда, организация «Трезвая Россия» еще говорит, что нужно плохо налажена система работы с молодежью, антипропаганда наркотиков, ну, то есть такая контрпропаганда. Вот, и говорят, что все-таки в информационном плане здесь есть над чем работать, чтобы отвадить людей от наркозависимости. Но, видите, Юрий Павлович Сивалап говорит, что проблема еще в том, что люди просто боятся обращаться за помощью. И, а если бы не боялись, например, то и проблем, возможно, было бы меньше. 15 часов новости, потом у нас умные парни.